17:03 точное пермское время. Это программа «Темы дня». Все самое важное, о чем мы хотим рассказать вам о событиях вторника, 3 марта. В студии Ярослав Богдановский. Здравствуйте. Наш вечерний канал представляет магазины замков «Класс» на Мира 74 и Карбышева 41. Только весной специальные цены на весь ассортимент в магазинах «Класс». Широкий выбор замков и дверной фурнитуры любого типа в одном месте. Сегодня в нашей программе. Сегодня в Перми экстренно сел самолет, летевший из Новосибирска в Москву. Конкурсная комиссия завершила прием заявок на текст гимна Перми. Всего их более 190. О том, как будет работать комиссия, расскажем через несколько минут. И пермский гололед. Осмысленный, но все же беспощадный. Как защитить свои права, если вы пострадали во время гололедицы? Об этом и не только в сегодняшних темах дня на радио «Комсомольская правда» в Перми. Ну а начнем мы по традиции с информации о погоде.
Привычная погода на 96,6 FM.
Прогноз погоды представляет Центр стоматологии и имплантологии «Астромед». Встречайте весну красивой улыбкой. До конца марта вы можете отбелить зубы методом Zoom или сделать профессиональную гигиену в «Астромед» со скидкой 30%.
Что важно в работе стоматолога?
Чтобы было точно.
Стерильно.
Ярко.
Информативно.
Достойно. Стоматологическая клиника «Астромед». Телефон в Перми 258-3434. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Итак, прямо сейчас в Перми по данным сервиса «Яндекс.Погода» термометры показывают отметку плюс 2 градуса. Пасмурно. Ощущаемая температура воздуха минус 4 градуса. Ветер западный 6 метров в секунду. Влажность воздуха 81%. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. А вот завтра, в среду, 4 марта, сохранится такая же примерно погода. Плюс 1 днем, но до минус 8 в ночные часы. И завтра снег. В четверг уже достаточно серьезное похолодание. До минус 4 днем. Повторюсь, прямо сейчас плюс 2 в Перми. Пасмурная погода. Ветер западный 6 метров в секунду.
Дорожная обстановка.
4 балла по 10-бальной шкале, местами затруднения. Так сервис Яндекс пробки оценивает текущую дорожную ситуацию. Крупнейшие пробки на Комсомольском проспекте от улицы Луначарского до улицы Советской, на Героев Хасана от Хлебозаводской до переезда через железную дорогу. Стоит и улица Карпинского от моста через железную дорогу до улицы Стахановской. Также затруднено движение на улице Куйбышева, на участке от улицы Павла Соловьева до улицы Чкалова. Повторюсь, 4 балла по 10-бальной шкале и местами затруднения. Так сервис Яндекс пробки оценивает текущую дорожную ситуацию.
Темы дня.
Сегодня в 12:50 в аэропорту Большое Савино экстренно совершил посадку самолет компании S7 Airlines. Сообщение Новосибирск-Москва. Как сообщили в пресс-службе пермского аэропорта, пилоты отправили запрос об экстренной посадке, находясь в небе над Удмуртией. Службы аэропорта сработали оперативно, все пассажиры чувствуют себя хорошо, никто не пострадал. На взлетно-посадочной полосе во время посадки дежурили сотрудники МЧС, пожарные и скорой помощи. Вот что рассказал «Комсомольской правде» в Перми пресс-секретарь международного аэропорта Большое Савино Евгений Кузнецов.
Самолет «Аэробус А320 Neo» авиакомпании S7 Airlines с сообщением «Новосибирск-Москва» совершил экстренную посадку в международном аэропорту Пермь. На борту находилось 114 пассажиров и 6 членов экипажа. Пассажирский лайнер S7, рейс S7-2508, подал сигнал бедствия над Удмуртией по пути из Новосибирска в Москву и начал экстренное снижение. Длительное время экипаж не выходил на связь со службами международного аэропорта Пермь, поэтому все экстренные службы аэропорта были переведены в режим повышенной готовности. После успешной посадки пассажиры и члены экипажа были доставлены в аэровокзал аэропорта Перми. Сейчас с ними проводятся следственные мероприятия. Отмечу, что по факту случившегося сейчас проводится проверка и причины выясняются. Кроме этого, международный аэропорт работает сейчас в штатном режиме. Мы обслуживаем регулярные рейсы по расписанию. На данный момент в международном аэропорту Пермь работают спецслужбы. Проверяется один из фактов, как минирование. Поэтому сейчас к самолету никто не допускается. Никаких временных рамок. То есть пока не знаем, как когда это все закончится. Но надеемся, что в скором времени. Работы сейчас ведутся.
Напомню, это был комментарий пресс-секретаря Пермского международного аэропорта Большое Савино Евгения Кузнецова. Добавим, что к настоящей минуте силовики закончили проверять борт, который экстренно приземлился по пути из Новосибирска в Москву. Взрывчатых веществ там не было обнаружено. Ориентировочно считалось, что борт должен вылететь в Москву в 16 часов местного пермского времени, однако по состоянию на 16 часов 30 минут борт еще не покинул пределы пермской воздушной гавани. Тем временем авиакомпания S7 прокомментировала экстренную посадку в Большом Савино самолета, следовавшего из Новосибирска в Москву. Цитата. Во время выполнения рейса S7-2508 на почту контактного центра S7 Airlines поступило анонимное сообщение о том, что борт заминирован. Информация была передана экипажу воздушного судна в соответствии с требованиями безопасности полетов. Командир воздушного судна принял решение совершить посадку в ближайшем аэропорту в городе Перми. Повторимся, по данным на 16 часов 30 минут рейс еще не покинул пределы Большого Савина. Что же, будем следить за развитием ситуации и пока к другим темам.
Темы дня.
Завершился прием текстов на конкурс на разработку гимна Перми. В Департамент культуры и молодежной политики администрации Перми поступил 191 вариант стихов. Из них конкурсная комиссия должна будет отобрать 3 произведения. Они и войдут в финал, и будут названы они 16 марта. Напомним требования к тексту. Они были следующими. Русский язык, стихотворный формат, не более 3 куплетов с припевом. Должна была быть отражена связь с историей Перми. Отражение основных черт и индивидуальности города. Жанровых ограничений не предполагалось, однако произведение должно соответствовать нормам словесности, быть доступным и легким для звучания. Ну а с 30 марта предполагается второй этап конкурса. Там уже не конкурсная комиссия, там уже пермяки смогут предложить музыку, которой будут сопровождаться слова гимна. По итогам также будет выбрано 3 финалистов. Окончательный вариант гимна определят пермяки путем интернет-голосования. Авторы текста и музыки, которые будут выбраны пермяками, получат в качестве вознаграждения по 300 тысяч рублей. Судя по всему, не очень простой выбор, прямо скажем, точнее сказать, непростой выбор предстоит сделать конкурсной комиссии. И вот прямо сейчас мы выйдем на связь с членом жюри, ректором Пермского государственного института культуры, членом жюри Людмилой Ивановной Дробышевой-Разумовской. И из первых уст узнаем мы все подробности. Как же, по каким критериям будет строиться работа комиссии, ну и вообще, гимн, какие требования сейчас выдвигаются. Прямо сейчас Людмила Ивановна с нами на связи. Людмила Ивановна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Богдановский Ярослав, радио «Комсомольская правда» в Перми. Вы в прямом эфире. Людмила Ивановна, ну вот заранее загадывать может быть еще рано, но тем не менее, вот по ощущениям, непростой выбор будет, но все-таки более 190 вариантов стихов.
Да, завершился прием заявок, вариантов текста для гимна. На настоящий момент 192 заявки, и, может быть, еще будет по штемпелю, по почте придут какие-то еще письма, варианты. Конечно, у комиссии, которая будет работать, очень непростая задача. Но в комиссии очень профессиональные люди, специалисты в русской словесности, например, доктора филологических наук, кандидаты филологических наук, музыканты. Я думаю, что работа будет непростая, но мы постараемся. Во всяком случае, в этом первом этапе нам необходимо будет отобрать 3 лучшие варианта для того, чтобы композиторы затем представили на эти тексты музыку.
Ну, а потом уже пермяки подключились и путем интернет-голосования выбрали наиболее понравившийся вариант. А ведь, прошу прощения заранее за непрофессионализм, возможно, гимн — это отдельный жанр со своими канонами?
Ну да, это сложившийся жанр, это торжественное музыкальное произведение с определенными требованиями, жанровыми признаками, яркость, торжественное звучание, четкость ритма и так далее. Поэтому, конечно, здесь есть определенные такие вот жанровые требования.
Ну вот нам пишут радиослушатели в Viber, опережая, наверное, ваш ответ, скажу, что уже, во-первых, по электронной почте не получилось бы отправить, нужно почтовым, да, отправлением, и уже сроки вышли. Спрашивают, на какой электронный адрес можно послать свой вариант текста?
Ну, вы знаете, это надо связаться с департаментом культуры, я думаю, города Перми, и, может быть, какие-то варианты возможны. Ну, хотя есть положение, есть требования, поэтому это надо разговаривать.
Ну, вот показательный, сказать, прошу прощения, вас перебью, Людмила Ивановна, наверное, показательный ведь пример. Люди откликнулись на призыв представить свои варианты гимна. Если разбирали уже предварительно, есть варианты какие-то, ну, может быть, они трогательны сами по себе, но едва ли гимном станут?
Вы знаете, ну, мы не разбирали никакие варианты. Я единственное хочу сказать, что это огромная победа вообще инициаторов Пермской городской думы, вот, чтобы поднять эту историю по созданию гимна, создать положение, провести все соответствующие документы и решение главы города. Это просто исторический такой момент. И очень важно, например, что тоже это решение оргкомитета по инициативе Юрия Аркадьевича Уткина, было его собственно, предложение, и оргкомитет поддержал, что все заявки, которые поступили на тексты, то есть все тексты будут опубликованы в отдельное издание, в отдельную книгу, и на это тоже заложены определенные средства. Это будет просто замечательно, здорово.
Да? Людмила Ивановна, спасибо большое вам за комментарий. Напомню только, что на прямой связи с нашей студией была член жюри конкурсной комиссии по отбору вариантов текстов пермского гимна, ректор Пермского государственного института культуры Людмила Ивановна Дробышева-Разумовская. Прямо сейчас в нашем эфире реклама, не переключайтесь, она будет очень короткой.
Дня.
17 часов 17 минут сейчас в Перми. Это программа «Темы дня». Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в Перми, в студии Ярослав Богдановский. Всем еще раз добрый вечер. Напомню, что наш вечерний канал представляет магазины надежных замков «Класс» на Мира 74 и Карбышева 41. Строительный сезон начинается, широкий ассортимент замков и дверной фурнитуры по интересным ценам. Приходите на Мира 74 и Карбышева 41. Убедитесь сами. Магазины «Класс».
Темы дня.
В России и во всем православном мире идет второй день самого важного и самого длительного из всех христианских постов. 2 марта наступил Великий пост. На протяжении нескольких недель верующие постятся, чтобы подготовить себя к празднованию воскресения Христова. Как правильно войти в пост и кому нельзя поститься, и как соблюдать пост тем людям, которые имеют хронические заболевания. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми моей коллеге Ирине Аверкиной и вашему покорному слуге рассказала доктор медицинских наук, доцент кафедры поликлинической помощи Пермского государственного медицинского университета Софья Шуркина. Давайте послушаем советы эксперта.
Разумеется, Великий пост – это стресс для организма, если вы никогда раньше не делали разгрузочные дни и если вы никогда раньше не практиковали вегетарианство. А как вы знаете, при подготовке к посту уже за неделю, то есть масленичную неделю, верующие не едят вообще мясо. Остается только молочные продукты, таким образом организм подготавливается к ограничению белковой пищи. Как правило, в обществе это забывают и сразу же с первого дня поста полностью ограничивают себя в белке. Разумеется, это определенный стресс. Вообще нельзя придерживаться поста. Это дети, беременные женщины, ослабленные пациенты, пациенты с заболеваниями системы желудочно-кишечного тракта, с авитаминозами. И вообще к этому нужно относиться достаточно серьезно. А что касается пользы или вреда, вообще ограничение животного белка в пище – это полезно. Особенно для пациентов, у которых есть поражение почек. Это для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но опять же в обществе бытует мнение, что если есть больше квашеной капусты, соленых грибов, то будет значимо лучше. забывая о том, что избыточное потребление соли только приведет, к сожалению, к ухудшению состояния, повышению уровня, повышению уровня артериального давления. А то, что ограничение идет значимое, например, вы говорили о сухоедении, да, сухоедение в посту не приветствуется, там достаточно большой должен быть объем воды, и действительно может обостриться желчекаменная болезнь. Панкреатит не обостряется, наоборот, мы лечим панкреатит голодом. А желчекаменная болезнь, да, может обостриться, если будет ограничение жиров.
То есть здесь два пути, если человек хочет соблюдать Великий пост. Либо обратиться к медику, но и ведь второй путь к священнику, ну, скорее первый путь, да. Очень часто ведь священнослужители лояльно относятся к послаблениям тем или иным.
Конечно, конечно. То есть если вы просто ограничите, например, мясо, да, то это будет только хорошо для организма, для любого организма. Если вы замените животный белок на растительный белок, это тоже совсем неплохо. Но в основном, в общей массе, просто как эндокринолог это вижу, люди начинают есть очень много углеводов. Очень много углеводов и очень много растительных жиров.
Но ведь тоже сказывается негативно.
Конечно, невозможно совершенно снизить вес при этом абсолютно. Наоборот, пациенты набирают вес на Великом посту, потому что очень много углеводов, очень много растительных жиров, естественно, увеличивает калораж пищи, никак ее не уменьшает.
Есть какие-то универсальные рецепты по вот, соблюдению баланса, чтобы не было перекосов, те же самые углеводы, которые приводят и к полноте,
конечно,
и глюкозной нагрузке. Так ведь получается?
Конечно. То есть может ухудшиться у больных с сахарным диабетом углеводный обмен. То есть, конечно же, пациентам, которые имеют хронические заболевания, прежде чем вступить в пост, обязательно нужно проконсультироваться с доктором. Обязательно. Если вот вы молоды и здоровы, то для вас пост не принесет никаких негативных последствий. Что касается одного дня голода, о котором раньше тоже сказали, то да, можно один день голода, но помним, что это не диета совершенно, да? Потому что после дня голода, если потом будете много кушать, вы, к сожалению, только наберете больше
нет. То смысла нет, да. Потом
смысла совершенно
добирать едой, да?
Ну вот, конечно. Софья Григорьевна, да, у меня более такой бытовой, наверное, вопрос для тех, кто, может быть, в посты не вступают, но хотят ограничиться. Вот мы прекрасно понимаем, масленичная неделя, вот со многими знакомыми разговаривала, каждый день блины, каждый день они с какой-то начинкой, достаточно, ну, такое глобальное употребление всего, да, калорийное. Так вот, стоит ли хотя бы, я не знаю, ну, вот, действительно, на пару дней сделать какие-то разгрузочные, если да, то какие рекомендации могут быть?
Ну, прежде всего, ограничить легко усваиваемые углеводы. То есть это хлеб, это булки, это крахмалистые овощи. Если вы перейдете на овощи типа цветной капусты, например, кабачков, баклажанов, понятно, что огурцы, помидоры достаточно дорого в нашем регионе. Если вы будете больше употреблять фасоли, чечевицы, это не так дорого на самом деле, то вы полностью будете обеспечивать дотацию белка и углеводов, это будет определенно сбалансированная диета. Вообще в мире сейчас первое место занимает флексарианская диета. Это, скажем так, вегетарианство с послаблением. Это очень интересно. И действительно, лучшие результаты в настоящее время именно по этой диете.
Ну, то есть бдительность...
Не чистое вегетарианство, а с послаблением.
С послаблением, да.
Например, можно молочь.
Так.
Без перекосов, естественно, без перекосов. Потому что если чистое вегетарианство, то это, скорее всего, будет авитаминоз у вас. И дефицит кальция.
Софья Григорьевна, давайте резюмируем телеграфным стилем. Итак, осторожность, взвешенность. Это я про то, как входить в Великий пост, и если вы уже вошли в Великий пост, как себя вести, да? Взвешенно, осторожно, с оглядкой на имеющиеся проблемы со здоровьем. И главный принцип
–
не навредить, верно?
Конечно, конечно. Главный принцип – не навредить. И посоветоваться со своим лечащим врачом обязательно, если есть какие-то проблемы со здоровьем.
17 часов 24 минуты на часах в нашей студии. Это программа «Темы дня». Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в Перми. В студии у микрофона Ярослав Богдановский. Всем еще раз добрый вечер. Прямо сейчас поговорим мы на еще одну тему, к сожалению, волнующую многих пермяков.
Темы дня.
Транспортные карты, что действуют в Перми несколько месяцев-то всего ничего, не перестают появляться в информационной повестке. Прямо сейчас в нашей студии журналист «Комсомольской правды» в Перми Елена Третьякова. Добрый вечер, Елена.
Добрый вечер.
Итак, мы собрали воедино, не все, но часто задаваемые вопросы.
Самые острые вопросы по транспортным картам, которые задают нам наши читатели, ну и которые там же рассматриваются в соцсетях. И, пожалуй, одно... из самых главных, одна из проблем, это почему же все-таки нельзя этой картой оплатить за двух человек. То есть, если вы едете с ребенком, там, с мужем, с женой, папой, мамой или с кем-то еще, то есть, как быть? Ну, в департаменте транспорта нам пока ответили практически никак. То есть, сейчас за один рейс можно оплатить только одну поездку с одной транспортной картой. Я хочу уточнить, именно транспортной, потому что банковской картой можно платить хоть за весь автобус. Вот. Но как пообещали, что сейчас вот они подведут итоги февраля, посмотрят, как это все, как платится этой картой, и, возможно, лимит будет увеличен. То есть уже тогда, в принципе, изначально говорили, что можно будет платить за 10 человек.
Платить-то люди не против. Была бы возможность пополнить эту карту.
Да. Это тоже один из очень острых вопросов, потому что возникают проблемы. Как выясняется, если вы положили деньги на карту, то есть вас это высветилось, что вы их положили, а приходите к кондуктору, он кладет вашу карточку на валидатор и говорит: извините, а денег у вас нет. Как выясняется, карта может оказаться в стоп-листе. То есть в таком случае, если вы оплатили после того, как у вас оказался отрицательный баланс. То есть, в принципе, называется так, валидаторы реагируют не сразу. То есть списывают деньги, могут от 10 минут, а могут и через сутки. Кстати, вот еще один вопрос, почему я сижу дома, и вдруг у меня с карты списывают деньги. Так вот, списывают это не то, что вы сейчас сидите дома, а с того, что вы ехали днем или, может быть, даже накануне. Вот. И если вдруг внезапно оказывается, что у вас на карте оказывается такое минусовое значение, то в таком случае система не понимает, она просто не понимает этого, что вы уже пополнили, и поэтому
по-прежнему
она считает,
что
денег нет. Да. Что делать?
Как быть,
самое главное. Ну, во-первых, как всегда, в таких случаях департамент транспорта рекомендует позвонить им на горячую линию. Еще раз напомню телефон 250-25-50. 250-25-50. Этот телефон надо знать, потому что проблемы возникают достаточно часто, и вот все их можно решить по этому телефону. Или позвонить по телефону 260-48-30, чтобы вывести карту из стоп-листа.
Ну, я думаю, что вот этой теме корректной работы транспортных карт мы однажды посвятим специальный эфир на радио «Комсомольская правда» в Перми. Спасибо большое, Елена. Напомню, что прямо сейчас в нашей студии была журналист «Комсомольской правды» в Перми Елена Третьякова. Мы говорили о наиболее часто задаваемых вопросах, связанных с работой пермских транспортных карт. Прямо сейчас короткая реклама, затем новости, и продолжим программу в 17:33. Не переключайтесь, будьте с нами на 96.6 FM.
Темы дня.
17:33 на часах в нашей студии. Это программа «Темы дня». Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в Перми. 96.6 наша эфирная частота. В студию микрофона Ярослав Богдановский. Всем еще раз добрый вечер. Напомню, что программу «Темы дня» представляет магазин замков «Класс». Это сотни наименований замков и дверной фурнитуры для дома, офиса, склада и производства. Мы знаем о замках все. Консультации, продажи, грамотный сервис и гарантии. Надежные замки в магазинах «Класс» на Мира 74 и Карбышева 41.
Темы дня.
По традиции в середине часа коротко о том, что происходит на пермских улицах. Итак, по данным сервиса Яндекс.Пробки, сейчас в Перми плотное движение. 5 баллов по 10-бальной шкале. Крупные пробки, более километра, на улице Героев Хасана от Хлебозаводской до Бородовского тракта. Время проезда 10 минут. На шоссе Космонавтов от Борчининова до улицы Плеханова. Километр 200 метров. Время проезда 7 минут. Скорость потока 10 километров в час. Улица Куйбышева стоит от Солдатова до улицы Чкалова. И Комсомольский проспект сейчас стоит от улицы Краснова до улицы Советской. Также затруднено серьезное движение на улице Попова от улицы Акулова до Екатерининской. Повторюсь, 5 баллов по 10-бальной шкале. Плотное движение. Так сервис Яндекс.Пробки оценивает текущую дорожную ситуацию.
Темы дня.
Продолжаем программу. Итак, с наступлением оттепели и серьезных перепадов температур в Пермь вернулся и гололед, точнее сказать, гололедица, конечно. По утрам Пермь превращается в сплошной каток, днем снег на улицах оттаивает, ночью подмерзает, в травмпунктах скапливаются очереди. Мы уже рассказывали о том, как не упасть на льду, а вот что делать, если падение все же не избежать. Об этом сегодня в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми рассказала вашему покорному слуге и моей коллеге Ирине Аверкиной, пермский юрист Кира Ведерникова, о том, что же нужно сделать, чтобы получить компенсацию в том случае, если травмы не удалось избежать. Давайте послушаем советы эксперта. Кира, итак, обстоятельства действия следующие. Место действия – город Пермь, Пермский край. Время – весна. И вот тут уже множество вариантов у нас. Но я имею в виду там, где мы можем получить, к сожалению, травму. Это или муниципальная земля, или земля…
Придомовая территория. Да. Как в этом случае быть? Травма уже получена. То есть, что следует сделать? Обращаться в суд, не знаю, обращаться в органы местного самоуправления. Как себя вести?
Ну, начинать надо с того момента, когда вы упали. Если вы вовремя не зафиксировали свою травму, полученную в конкретном месте, то далее обращение куда-то с исками, оно будет уже малорезультативно. То есть я бы начала с того, что когда вы упали, вы должны помнить следующее. Вы должны сразу вызвать скорую помощь, а лучше, если ее вызовет кто-то из очевидцев. То есть тем самым вы фиксируете место падения и сам факт вашего падения на определенной земле. То есть если у вас потом будут документы, которые вам скорая помощь предоставят, они предоставляют справки, если у вас будут свидетели, вот, которые вызывали вам, да, там скорую помощь, ваши шансы на то, что вы сможете, используя эти доказательства, взыскать потом ущерб с конкретного владельца участка уже намного повышаются.
Но если человек не зафиксировал, мы же в момент падения не думаем о том, как надо себя подстраховать? Да, мы упали, получили, может быть, легкую травму. Это же не обязательно перелом ноги, я не знаю, там... Это может быть перелом руки, ушиб, перелом пальца, это может быть ушиб. И впоследствии ведь многие, действительно, не вызывая скорую, сами обращаются в травмпункт. Тогда тут как быть?
Ну, если вы обратились в травмпункт, зафиксирован будет только факт травмы. А причинно-следственная связь между падением на конкретном участке и полученной травмой уже фиксирована не будет. Хорошо, если хотя бы вы были с кем-то, то есть у вас хотя бы были свидетели, тогда у вас есть возможность доказать, что это произошло на конкретной земле. Тут просто надо понимать, что если вы это не сможете доказать, то и взыскать ущерб с владельца участка вы не сможете потом. Это вот только так работает, к сожалению.
То есть свидетель нужен обязательно?
Свидетель как минимум, да, если по какой-то причине вы не вызвали скорую помощь, хотя бы свидетель должен быть обязательно. Хотя вызывать скорую нужно и по многим причинам, в том числе по медицинским, ведь вы никогда не знаете, насколько тяжелую травму вы получили. Это неправильная позиция, что раз я могу встать и идти, значит, я пойду и, значит, у меня все хорошо. То есть вот просто этот навык должен быть отработан. Я упал, мне больно, я вызываю скорую помощь.
Кира, итак, не дай бог случилось падение, вызвана бригада 03, есть очевидец у нас, но мы же с вами понимаем, что человека будут затем лечить, это такое длящееся, да, действие, и вот в продолжении слов Ирины, и здесь может быть человеку не, пока не до обращения в соответствующей судебной ведь инстанции, пока больно, пока процедуры идут, я к тому, что нужно что-то делать вот на этапе лечения, собирать все чеки или собирать все справки диагностические, как лучше?
Да, конечно. В этой ситуации нужно изначально готовиться, но будем говорить к войне. То есть нужно сразу собирать...
То есть, извините, Кира, простите, я вас перебью. То есть все-таки это будет непростая тяжба, да? Готовимся мы к войне. Доказывать нужно
будет
долго и упорно.
Это будет тяжба непростая, да, конечно, потому что мы же все понимаем, как у нас чистятся дороги в городе, не только у нас, и что эта тяжба будет непростая с той позиции, что суды не очень часто удовлетворяют эти иски. Если бы они удовлетворяли их очень часто, очень много жителей города Перми обращались бы и получали бы компенсации соответствующих собственников участков. Эта практика, к сожалению, у нас не отработана, и суды не очень часто удовлетворяют такие иски. Поэтому, да, возвращаясь к тому, что вы сказали, медицинские документы, фиксирующие факт причинения вреда здоровью, обязательно. Лучше сделать экспертизу, как только у вас появится возможность такая физическая, судебно-медицинская экспертиза потом тоже будет осуществлена, но экспертизу на этапе до суда тоже лучше сделать. Если в процессе лечения вы приобретаете какие-то медицинские препараты, корсеты, приспособления, все чеки обязательно сохранять.
Но от себя добавим, что лучше все-таки, чтобы не происходило таких ситуаций, когда нужно либо свидетелей привлекать, либо скорую вызывать на место падения. Просто давайте будем осторожнее, будем беречь себя и не будем забывать о том, что март по факту это все-таки зимний еще месяц. У нас добавляет остроты, к сожалению, тот факт, что после оттепелей во время ночных похолоданий все это замерзает. Дай бог не повторится история прошлогодняя, когда в один прекрасный, в кавычках, вечер Пермь превратилась в один ледяной каток. Напомню, это был комментарий юриста Киры Ведерниковой. Она рассказывала о том, как действовать, если вы уже получили травму на гололеде, во время гололедицы.
Темы дня.
Ну а прямо сейчас давайте обратимся к нашей исторической страничке. История рода Лазаревых. Периодически мы рассказываем о ней, об этой истории замечательного рода в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми. Сделаем мы это и сейчас.
Выехал он, Лазарь, с детьми, с имением в нашу империю. Здесь завел знатную мануфактуру и всегда оказывал нам многие услуги, за что мы Лазаря Лазарева, его детей и их потомков пожаловали в российские дворяне.
Так с грамоты Екатерины Великой начинается история дворянского рода Лазаревых, государственных деятелей, промышленников и благотворителей. Лазаревы. История России. История Прикамья. На радио «Комсомольская правда. Пермь».
История 20. Управление пермским имением.
По завещанию графа Ивана Лазаревича Лазарева, его брат Иоаким вступает во владение пермским имением. В составе имения соляные промыслы, дающие до 1 000 000 пудов соли, и 4 завода Чермышского горного округа, выплавляющих до 200 000 пудов железа. Летом 1802 года новый владелец вместе с сыном Иваном посещает уральское имение.
Иоаким Лазаревич, изучив состояние управления пермским имением Лазаревых, с крайним соболезнованием усмотрел нехозяйственное внимание определенных начальников. Иоаким Лазаревич меняет нескольких главных приказчиков и составляет особое наставление для служащих, в котором подробно расписывает занятия каждого из них и требует неукоснительно соблюдать предписанные правила. Первым членом главного правления пермским имением Лазаревых остается опытный Яков Дмитриевич Ипанов, имеющий доверенность от владельца на участие во всех судебных делах, а также контролирующий соляные промыслы и лесное хозяйство.
Вторым членом главного правления назначается Шаркин. Ему Лазарев предписывает по всем заводам иметь достодолжное наблюдение. Шардин должен приводить на заводах дела и устройства в желаемый порядок, вливая во всех управляющих и служителей чувство человеческое с истреблением зверства, зависти и гнусной злобы, и взыскивать с них должного исполнения и верности. Однако спустя месяц после отъезда Лазарева, в то время как он сам отправил с дороги несколько своих предписаний, Иоаким Лазаревич так и не получает сведения с заводов. Не зная, к чему приписать, что днесь Шардин молчит. От Ипанова я уже несколько донесений получил, а от Шардина ни строчки. Проходит еще несколько дней тишины, и Лазарев уже не сдерживает гнева. 36 дней непростительным образом то правление оставило меня в неведении таком, что я должен был счесть, что Чормос со всеми заводами или китайскую границу перешел, или чумою все вымерли.
Так воспитывает новый хозяин своих управляющих, вменяя им в непременную обязанность постоянно держать его в курсе всех происходящих в имении дел. Стабильное отправление отчетов от каждого члена правления станет важной частью формирующегося дистанционного управления обширным пермским имением Лазаревых.
Темы дня.